Эльза Евгеньевна, поводом для нашего интервью послужила ваша большая, интересная и профессиональная статья, которую вы прислали в редакцию нашей газеты. Она большая и содержательная, поэтому мне очень захотелось, и спасибо, что вы любезно согласились предварить ее публикацию и размещение на нашем сайте авторским комментарием. Я вот обратил внимание, что, хотя она у вас разбита на большее число глав, я бы разделил ее на две части. Одна явно публицистическая, интересная, может быть, даже спорная в чем-то, но от этого она только выигрывает, это раз. А второе – это как раз все, что касается современного состояния нашего русского языка, того, как на нем общаются и взрослые, и дети сегодня. Вот в этих двух моментах я бы хотел и услышать ваш комментарий, чтобы читатель, предварительно с ним познакомившись, как-то понял, что ему предстоит прочитать, осмыслить, может быть, где-то поспорить с автором. Пожалуйста, Эльза Евгеньевна, расскажите, что же вы хотели вложить вот в эту вашу статью, которая и с замечательным названием «Беды или бедствия», и сначала кажется немного непонятно, почему вы так ее назвали, но прочитав, вот лучшего названия я бы и не придумал. Пожалуйста, Эльза Евгеньевна.
Юрий Александрович, дело в том, что я уже давно почувствовала, что язык наш в страшной совершенно беде. Вот как врач чувствует, что больной, он не просто болен, но уже склонен к тому, чтобы уйти из этого мира. И поскольку я почувствовала, насколько важно мне во что бы то ни стало в это дело вмешаться, как педагогу, как человеку с очень большим опытом работы в школе, я подумала, что надо было бы не просто иметь дело с учениками, с которыми я до сих пор еще не прерываю связи, но и с людьми, которые далеки от школы. Может быть, это мои родители бывшие, это, может быть, дети мои, давно-давно окончившие школу, может быть, их уже дети. Во всяком случае, потому как ребята относятся к проблеме спасения русского языка, я поняла, что я делаю нечто полезное для разных категорий людей. В общем, тут миссия моя мне видится как миссия врача, которому хочется спасти больного.
Теперь, что касается тех проблем образования, о которых вы говорите в первой части статьи. Угу. Вот если коротко, в чем же основная беда, а может быть и бедствие?
Я считаю, что беда в том, что очень мало осталось профессионалов, это раз. Во-вторых, очень мало людей, влюбленных в свой предмет. Вообще, заставить полюбить какой-то предмет, допустим, литературу, русский язык, математику, физику, все что угодно, может только человек, влюбленный в этот предмет. Потому что можно вызвать любовь только любовью. Нельзя же вызвать любовь ненавистью. Понимаете, нельзя вызвать любовь унижением человека, напоминая ему о том, что он ничего не может сделать, потому что он так слаб, так малограмотен и так далее. Смысл учителя в том, чтобы человека поднимать, доказывать ему, что он, да, пока еще он очень мал, но со временем он будет иметь такой огромный арсенал знаний, что будет чувствовать себя вполне подготовленным к жизни человеком. Вот так бы я сказала. Да, поскольку мало профессионалов и мало людей, влюбленных в науку, мало людей, готовых отстаивать право на то, чтобы литература и русский язык были главными предметами. Вот это заставляет меня очень сильно огорчаться. Ну, подумайте, пожалуйста, может ли быть такое, чтобы, допустим, в Соединенных Штатах Америки главным предметом был русский язык, или, допустим, китайский язык, или что бы то ни было. Это не какое-то все прикладное, да? Главный предмет, в данном случае, английский. В Китае главный предмет китайский. И так далее, и так далее. У нас же русский язык становится где-то на обочине дороги. Мне это кажется унизительным для русских людей. Ведь, в общем-то, наша речь, устная письменная речь, наша литература в целом – это такое богатство, вот, ну, удивительное совершенно богатство. Чем дольше я живу, живу, можно сказать, уже 100 лет, тем больше я прихожу к этому выводу. Думаю, я иногда слушаюсь какое-то слово и думаю, боже мой, это какой-то подарок, это не просто слово, это какое-то музыкальное созвучие, удивительное совершенно, тонкое созвучие. Вот мне хочется, чтобы это почувствовали люди, не только мои ученики. Я горда тем, что вот сейчас я занимаюсь 2 дивными девочками, они 7-классницы, они так вдохновенно работают рядом со мной, им так все интересно. Причем они ни в коем случае не делают вид, что им это интересно. Они приходят ко мне уже после уроков, усталые. Но когда мы начинаем говорить о русском языке, они вдруг, как будто бы глоток воды какой-то.
Живительный.
Чувство живительной воды, да. И говорят об этом, ну, вдохновенно говорят. Понимаете, 7-классницы говорят вдохновенно. Это же что-то такое удивительное. Значит, не я в них это разбудила, это язык разбудил. Вот что такое это язык. Это наша сила, это наше могущество.
Ну и значение педагога, на примере вас, не стоит сбрасывать со счетов, потому что кто-то из древних, то ли Аристотель, то ли Архимед, сейчас уже не помню, он говорил, что учитель ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь.
Совершенно верно.
И в связи с этим я хотел вас спросить, вот говоря о проблемах образования, о руководителях образования, самих педагогов, здесь с вами, конечно, можно согласиться с вашими выводами и оценками, а вы вот в своей статье почти ничего не говорите в этом плане о самих учениках. Я бы вот даже обострил свой вопрос, а все ли ученики достойны такого вот отношения профессионального, такого труда и затрат сил душевных и физических для занятий с ними? Может быть, не должно быть, может, это еще идет из советского прошлого, что обязательное среднее образование, ведь сколько балбесов в школе, и какой замечательный педагог бы с ними не работал, может быть, вернуться еще к старой-старой схеме, 4 класса, и все, свободен, и не надо мучиться никому, если он не хочет сам учиться.
Нет, ни в коем случае. Если только ребенок не болен, но, допустим, у него какое-то заболевание, с которым в этом мире появился, да, он не может ничего понять, то тогда действительно он может быть, может дома заниматься или в какой-то спецшколе. Но если у ребенка этого нет, у него есть хотя бы маленькое желание получить на то, на что он имеет право. Он должен учиться вместе со всеми. Вот мне не хочется верить, что когда-то школа, каждая параллель будет разделена на две, допустим, каких-то 2 класса, 2 направления. Это будет гуманитарное управление, или там это будут сильные ученики. Почему-то гуманитарное направление относится к 3-му или к 4-му ряду. Вначале у нас что? Экономика, математика и так далее, и так далее. Но экономика, математика, физика, при всем к ним, в моем уважении, это не то, что воспитывает ребенка. Это не то, что воспитывает его душу. Понимаете? Поэтому я считаю, что получить вот это знание имеет право каждый ребенок. Вы знаете, когда я получаю электронные письма из разных частей, можно сказать, света, в том числе вот из Австралии, там мой ученик живет с семьей, я открываю это письмо, я начинаю читать, я думаю, боже мой, что это такое? Это значит Бунин, Чехов, Куприн и все прочие классики в одном лице. Это Алёша, но который вообще-то всегда обращал внимание, мое внимание, на особую любовь к слову, к языку. А если бы я вам сказала вообще, что они мне пишут в смс-ках, я их, эти смс-ки, рассылаю каким-то праздником. И вижу, кстати говоря, каждый смс для меня визитная карточка чья-то, да? Если в ответ на мое послание, там, допустим, спасибо, или большое спасибо, или что-то в этом плане, я начинаю думать, да, человек, наверное, занят, у человека еще нет сил или желания что-то написать. И в то же время думаю, а вот я этому их не учила. Вот чтобы так было. Вот большое спасибо. А вот еще нужно хотя бы 2 слова. Как один мой ученик, он врач в Москве, он работал. Вот он мне пишет так. Люблю, помню, до встречи. Вот это мне уже нравится, понимаете? Вот это мне нравится.
У меня остался еще один короткий подвопрос, потому что вы практически полностью ответили на 2 вопроса, которые я хотел задать. И все-таки, говоря о второй части вашей статьи, и вот вы сами сейчас упомянули, что люди много общаются и с помощью смс-сообщений, электронной почты, то есть используя интернет, и особенно дети. Вот может ли быть так, и если в этом опасность, и может опять же какая-то беда, на которую нужно обратить внимание, что дети, еще не подготовленные, не имеющие какой-то базы, ну, не начитанные, может быть, они попадают в среду этого общения с помощью вот этих смс-ок, фраз, как бы ты вот, может быть, даже есть специальное название, сейчас не вспомню, но вот сленга именно общения на форумах в соцсетях, и прежде чем они попадут в руки к замечательному преподавателю-словеснику, они уже будут испорчены, если так можно выразиться, как испачканы все равно вот тем, что они почерпнули и что легло им на пока еще не заполненные клеточки в их вот в знаниях и умениях, в их мозгу. И что же делать? Учитель должен переучивать, бороться с этим. Или, может быть, с этим справится сам русский язык? Ведь разные в истории бывали времена, когда было засилье иностранных слов, но как-то язык справлялся, переваривал, и снова ситуация менялась. Вот что по этому поводу вы можете сказать?
Вы знаете, я об этом очень много, очень часто думаю. Вот я думаю, явился ли бы Александр Сергеевич Пушкин такой величиной, если бы ему с детства предлагали какие-то слова совершенно неинтересные. Они, может быть, своего рода емкие, но они, вот еще что, они не музыкальные, не наделены той великолепной музыкальной силой, которой обладает русский язык. Ведь почему Пушкин стал такой вот величиной, да? Потому что у него была, ну, не будем говорить о том, что семья была, конечно же, состоятельная, как мы сейчас могли бы сказать, да? Но была еще Арина Родионовна. Он слышал ее песни, он слышал ее сказки. Он, я думаю, что вот поглощал то, да, что она ему давала.
Пил, понимаете, из 2 источников.
Совершенно верно.
Совершенно чистых и чудесных.
Да. И потом, я знаю просто, что детей в дворянских семьях до поры до времени иностранному языку не учили. То есть с 3 лет, чтобы ему говорили, что вот шкаф по-английски так, по-итальянски так, стол по-немецки так и так далее. Ему это не нужно совершенно. Сейчас такая перегрузка идет иностранным языком. Невероятная перегрузка. Правда, некоторые дети...
Извиняюсь, совершенно бестолковая. Это трата времени съедание другого полезного, на что его можно было потратить.
Совершенно верно. Если родители умные, то они ни в коем случае не будут, можно сказать, с момента появления ребенка в этом мире, учить его английскому языку, или там немецкому, или замечательному, кстати говоря, итальянскому языку. Они поймут, что их руках, в руках родителей, вот такое богатство, которое невозможно сравнить ни с чем бы то ни было другим. Понимаете? Вот этого родители очень часто не замечают, не понимают. А почему? Потому что английский язык, прежде всего, а также немецкий, а также французский, нужен для того, чтобы потом ребенок поехал в Англию, там, в Америку, во Францию и так далее, и говорил на этом языке. Это все придет со временем. Вы понимаете? К сожалению, я приведу сейчас такой пример, который может быть не очень убедителен. Я учила когда-то в школе в институте немецкий язык. И всегда к нему относилась очень нежно, вот так бы я сказала, потому что в каждом слове я чувствовала нечто особое и совершенно не свойственное русскому языку, но в этом какой-то был особый привкус. Мне это нравилось, что немецкий язык как-то иначе называет те вещи, те предметы, к которым я привыкла. Но я всегда думала, как хочется мне изучить итальянский язык, как это хочется. И досадовала, что у нас в институте не было итальянского языка. И вот... Появляется на телевидении Дмитрий Петров.
И парлары.
Совершенно верно. Я начинаю заниматься. И я испытываю такой невероятный восторг от этого. Я просто чувствую, что это вот нечто подарено мне самой природой, самим временем. И понимаю, что... А мне уже к этому времени, уже, понимаете, было не 20 лет, да, а значительно больше. И я думаю, что если человек захочет изучать какой-то иностранный язык, он это может начать и в 15 лет, и в 20, и в 40, когда угодно. Самое главное, чтобы было желание. Было какое-то вот желание, которое даже выше его физических сил. Вот это должно быть. Но чтобы с раннего, самого раннего возраста ребенка начали учить того-то, тому-то и тому-то, не надо. У него прекрасный русский язык. Даже сомневаться в этом не приходится. Кстати говоря, вот те девочки и те мальчики, кстати говоря, с которыми я занималась, они меня убедили в том, что русский язык – это нечто им очень нужное. Вот один из моих учеников, сейчас студент православной академии, он будет историком, ну, видимо, историком в определенном направлении. Очень содержательный человек, необыкновенно глубокий человек. И вот он мне говорит: вы знаете, Евгения, во-первых, мне хочется прийти к вам и написать диктант, и разобрать этот диктант. Говорит, вот. Я говорю, ну, это совсем просто. А вы знаете, вот мне преподаватель дает возможность проверить работы первокурсников, второкурсников. Я это делаю с удовольствием, говорит он. Знаете почему? Потому что я знаю, что я исправляю какие-то ошибки, а потом я кому-то скажу: вот здесь такая ошибка, и человек поймет, что где-то он, видимо, не добрал, где-то не впитал в себя что-то, а теперь он стал чуточку-чуточку способнее. Ну, вот это вот, как можно сказать, да? Человек вроде бы в православной академии, вроде бы он далек от того русского языка, которым я пыталась его, так сказать, напоить, накормить. Но он сделал то, о чем я даже не мечтала. Он переносит эти знания вот так вот удивительным образом в свою среду и пытается чуточку поднять знания, насколько это ему возможно. Вот так, как он это делает. Это удивительно совершенно.
Я хочу сказать, что ваша статья достаточно убедительна в этом смысле. И читатели, которые с ней познакомятся, найдут массу примеров, которые интересны, полезны. И что самое главное, я просто уверен, что разбудит у человека желание, может быть, узнать что-то еще, заглянуть в словарь, просто прислушаться к тому, вот как сам он говорит. Да, я надеюсь, что это получится, Эльза Евгеньевна.
Со статьей Эльзы Евгеньевны Григорьевой, учителя с большой буквы русского языка и литературы, замечательного неравнодушного человека, можно ознакомиться на сайте Союз журналистов Подмосковья www.sojp.ru.